Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. И говорим мы, продолжаем разговор о том, каким феноменальным и невероятным был один из наших соотечественников, который во второй половине XIX века отправился в Японию никому неизвестным иеромонахом и стал тем, кого мы сегодня называем святителем Николаем Японским, одним из самых уважаемых людей в Японии, на минуточку, даже во время русско-японской войны. В первой части эфира, да, Кость, завесили интригу, расскажи, напомни нашим слушателям, какую.
Мы говорили о том, что же заставляло японцев верить и доверять этому человеку, чуждому, непохожему на них. И вот Виктор Петрович сказал, что ну, вот было одно главное, наверное, благодаря чему вот он такое доверие вызывал. И об этом главном мы пока не сказали, его не назвали. Давайте назовем.
Вот у японцев, помимо вертикальной иерархии, которую они и по сей день чтят, и они совершенно легко и спокойно ей подчиняются, в отличие вот от нас с вами, которые всегда начинаем проверять это на предмет прав человека там, и так далее. Любое подчинение, да, там, будь то армейская иерархия там, или какая-то еще в государстве и прочее. Японцы никогда вот таких вопросов не задают. Но у них есть гораздо более важная горизонтальная, так сказать, деление на свое и чужое, учи и сото. Причем это деление не идеологическое, а опять же, вот такое вот детское, экзистенциальное. Вот что такое свое? Это то, что освоено на уровне внутренних телесных ощущений. Вот для японцев дом, семья всегда останется неким сакральным пространством именно по этой причине. Потому что там японец думает по-другому, говорит по-другому, движется по-другому, дышит по-другому. Когда он начинает выходить за пределы освоенного своего вот этого внутреннего психологического пространства, он становится в некотором роде как ребенок, вышедший за пределы детского сада его родного там, или семьи тоже. Он немножечко такой, по крайней мере, на некоторое время растерянный. Ему надо осваивать не просто новый язык за границей, например. Ему вместе с языком надо обязательно осваивать новую реальность, новую жестикуляцию, новый статус мышления и так далее. Для японца вот даже если он блестяще знает формальные все моменты языка, начальный этап общения с иностранцем всегда очень психологически травматический, потому что ему надо ощутить себя в новой обжитой ситуации, так сказать. Так вот, Николай Японский сумел вот это вот православное сото внешнее сделать учи. Внутренним буквально, своим внутренним. Он сделал внутренним это вот до какой степени. Приведу один маленький пример. Когда он умер в 1912 году, почти одновременно с императором Мэйджи, вот этим императором-просветителем, кстати, он один из первых и в западное платье одевался, один из первых стал совершать поездки по стране, чего раньше никогда не было. И в некотором роде он тоже был таким проповедником западной цивилизации. Но император Мэйджи проповедовал ее, как, прежде всего, как культурный деятель. Он, так сказать, приглашал там разных профессоров из-за границы, направлял стажеров туда. Это, прежде всего, там учебники, иностранные языки, учеба, все то, что мы знаем. А как учил вот этой другой культуре Николай Японский? Я уже говорил, что это, во-первых, личность. Во-вторых, магнетизмом его, да, вот когда он умер в 1912 году, то его отказались хоронить, японское правительство запретило хоронить его на территории храма Николайдо в Токио, Воскресенского собора.
Почему?
Аргументация была такая. Архиепископ Николай, великий деятель японской культуры. И он принадлежит всем японцам, а не только православным христианам.
Ого, ничего себе!
И его могила должна быть на общественном кладбище открыта всегда для всех, для доступа всех японцев. Она и находится на кладбище Янака, значит, вот такое мраморное надгробие, там, значит, вот он покоится. Так вот.
Да проповедовался, что я могу сказать.
Понимаете, он стал, он большую часть жизни прожил ведь в Японии, а не
в России.
Не в России. к японцам он стал относиться не просто как к каким-то там пастве, духовным чадам, а просто вот как к своим детям буквально, которые, в которых он вложил вообще всю свою душу. Его магнетизм колоссальный, который от его личности, он равно действовал не только на тех, кто пришел послушать его проповеди и задуматься о смысле бытия там и так далее, в храмовые службы и так далее, на дипломатов, христиан других конфессий, как я уже говорил. Его авторитет был в христианской среде непререкаемым для католиков, для протестантов в равной степени. Дальше. Для военных, для кого угодно. Вот когда случился инцидент в Оцу с нанесением ранения цесаревичу Николаю, вы знаете, наверное, да, об этом случае.
Вы расскажите о нем.
Ну, там был такой случай. При... Значит, цесаревич Николай в рамках такого, я бы сказал, некого круиза европейского и потом мирового, потому что там и Индийский океан включал туда там и так далее, он попал в Японию для освящения как раз Воскресенского собора в Токио. Он должен был там участвовать. А кроме того, для открытия железной дороги сибирской, дальневосточного и вот, так сказать, конечного пункта этой дороги. И вот, когда он был в городе Оцу, это юго-запад Японии, центральная часть культуры старинной японской и так далее, во время посещения одного из храмов, а это было не в храме, а, насколько я понимаю, это было еще при подъезде к храму на улице, значит, он вышел из экипажа и, значит, шел просто вот как-то так довольно доступно для окружения. И полицейские японские нанес ему удар, который, может быть, бы оказался даже смертельным, если бы не греческий родственник Николая, царевича Николая, который подставил свою трость украшенную, значит, под этот удар. И поэтому удар пришелся у него по голове в скользящем таком режиме. Он нанес некоторую рану, там пришлось это все перебинтовывать и так далее. И тогда сразу же русская миссия потребовала, чтобы его сразу же забрали на корабль. Все-таки это наследник престола, единственный, так сказать, и реальный на то время. Вот. И потом позже отец царевича Николая потребовал его срочного возвращения в Россию вот на открытие этой железной дороги, а на освящении храма, к сожалению, он не присутствовал. Но что интересно, все переговоры... Во-первых, почему нанесен удар был? Японские военные и японские полицейские получают устав своей деятельности не в голове, а в теле.
Каким образом?
Они не выучены, а выдрессированы, я бы сказал, на моментальные реакции, которые, так сказать, требуют их моментального вмешательства.
То есть, если он видит чье-то действие, которое отличается от его представления о нормальности, он может реагировать
дубинкой.
У него
включается рефлекторное, так сказать, движение. Вот это его, так сказать, и подвело. Дело в том, что царевич Николай очень мало знал о японской культуре. Как вообще, надо сказать, в то время в России до русско-японской войны вообще о существовании такой страны знали крайне небольшое количество людей. Это маленькая, бедненькая, и с точки зрения русской цивилизации, как это совершенно отсталая страна Востока.
Так что же он сделал? Листик сорвал с дерева?
Вот, к сожалению, мы не имеем об этом подробных свидетельств. Дело в том, что та часть дневников Николая Японского, которую он почти полвека вел в Японии, вот инцидент в Оцу, хотя все переговоры шли через свидетеля Николая, наши отказывались напрямую общаться с официальными представителями императорского правительства, вот, а те, в свою очередь, не могли ни до кого из наших добраться. Единственным посредником был святитель Николай. Как в будущем, во время русско-японской войны, он остался единственным официальным представителем России на японских островах, потому что все посольство уехало. Более того, уехали все проповедники, те, кто из русской части, который был, он остался фактически один. Так вот, несмотря на все на это, в дневниках его этот эпизод отсутствует. И то ли его изъяла цензура синодальная, значит, когда уже эти дневники были перевезены кем-то, тоже неизвестно кем, в Россию, либо он сам, понимая сложность объяснения там обеим сторонам вот этих шоков культурных, в общем, нечто было воспринято этим полицейским как культурный шок. Я, кстати, сам был не раз и не два свидетелем таких культурных шоков с японцами. Они иногда, даже сегодня, при, казалось бы, такой степени взаимопроникновения восточной и западной культуры, они иногда реагируют вот с рефлекторным таким шоком скорее, чем с такой интеллектуальной попыткой освоения чего-то непривычного и непонятного. Вот это был такой шок, и он просто, у него вот эта рука с этим, с катана, выбросилась само собой, и, значит, этот удар он нанес. Что, если бы это привело к более серьезной ране, я уж не говорю о смерти, это было бы для тогдашней Японии полной гибелью всерьез, потому что тогда у японской армии не было ни флота вообще, ни армии, ни вообще ничего такого, что могло бы Российской империи противостоять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Виктор Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, опять же, очень хочется слушать обо всем, обо всех мелочах узнавать, которые касаются этого периода жизни Японии, но поскольку время нашего эфира ограничено, а в центре нашего сегодняшнего разговора стоит фигура святителя Николая, хотелось бы разобраться с тем, почему же его нельзя было похоронить на территории собора, а именно на территории общедоступного кладбища с той формулировкой, что он принадлежит всему японскому народу, а не принадлежит только православным. Вот как так получилось, что он прошел через все эти кордоны культурные? Как так случилось, что он стал отцом для всего этого народа? Здесь же дело, наверное, как мне кажется, все-таки в какой-то бесконечной вот этой внутренней любви, которую он источал.
И в подвижническом труде. Не будем забывать, что он был просветителем не только религиозно-духовным и так далее. Он вообще был, в широком смысле слова, просветителем, как вот для, скажем, Герман Аляскинский, так сказать, для тех народов местных, которым он проповедовал, или Стефан Пермский, или там Иннокентий Сибирский, так сказать. Вот. Он принес тот уровень высокой культуры в Японию, там была своя изощренная культура, но она обладала совершенно другими стандартами. Ведь я в прошлый раз, кажется, говорил, что святитель Николай основал множество школ, больниц, приютов сиротских. Из его школ русского языка вышли блестящие переводчики русской классической литературы. Такие имена, как вот Чехов, Достоевский, Тургенев, Толстой – они были включены в конце 19 века в курс японской литературы для школьников.
Ничего себе.
Японской литературы. Это единственные иностранцы, ничего которые там себе присутствовали. Потому что они изменили картину мира в глазах японцев. Понимаете, это же не просто...
Я стесняюсь спросить, а как они читали Достоевского? Японские школьники.
Вот в переводах тех самых замечательных переводчиков, которые в значительной степени были связаны со школами русского языка, основанными святителем Николаем. Далее. Ощепков, знаменитый основатель самбо, это его воспитанник из сахалинских сирот, посланный в его семинарию токийскую просто для, так сказать, его обучения, какого-либо воспитания. Вот просто такой беспризорник, так сказать, мальчик. Он стал одним из первых чемпионов дзюдо в Японии, получил очень высокий ранг, а по возвращении на Дальний Восток он стал основателем оригинальнейшей традиции русской борьбы, которую сейчас во всем мире принято как олимпийский вид спорта, и далее самбо. Вот. Мы, правда, в советское время не знали, потому что он был расстрелян, к сожалению, в период идеологических гонений в 30-х годах.
Как и многие в эти годы.
Да, и на долгое время имя его было предано забвению, и другие имена назывались там как основатели, так сказать, самбо и так далее. Это все связано с Николаем Японским. Потом, я уже говорил в прошлый раз, что я замечал такую интересную вещь. Все, кто прямо или косвенно с этой личностью связаны, это как-то меняло их жизнь вообще.
Расскажите об этом подробнее. подробнее. Как это на практике выглядит, когда меняется жизнь из-за того, что человек встречается, например, со святителем Николаем очно или заочно?
Да,
потому что в наше время уже это может быть и заочно.
Я с ним встретился заочно.
Расскажите.
Я вам об этом, кажется, уже говорил, правда, может быть, коротко. Дело в том, что я ведь поехал в Японию еще из Советского Союза. И я был, так сказать, классического образца отечественным филологом-востоковедом, как значится в моем дипломе, который полагал, что, ну, худо-бедно, основы русской филологии он знает. Знает русскую литературу, там, я вот считал, что, ну, чего мне объяснять, кто такой Толстой, кто такой Достоевский, там, Чехов и так далее. Знаете, даже слух другой у меня был. Даже слух музыкальный у меня был другой. Хотя я, так сказать, в некотором роде меломанствовал. Меломания, между прочим, хочу сказать вот всем слушателям об этом, это такая же плохая вещь, как и любая мания.
Почему?
Знаете почему? Потому что там переходится такая тонкая грань, за которой... Понимаете, там возникает некая зависимость. Пусть она не такая грубо физическая, как, скажем, там алкогольная или табачная, или там от какой-нибудь еды, вот грубо физическая, но зависимость есть. Я сейчас вспоминаю, вот нисколько не уменьшилось мое восхищение Моцартом с моих школьных лет, но когда я вспоминаю ту степень зависимости, которая у меня была от Моцарта в то время, я понимаю, что это не совсем правильно, в общем.
Виктор Петрович, а вы могли бы рассказать о том, как произошла ваша встреча со святителем
Николаем?
Ну
вот, я поехал в школу чайного действа, меня туда послал университет вопреки моим планам, потому что нужен, у нас была основана эта школа чайного действа, надо было кто-то, чтобы поехал, так сказать, туда. И я провел почти целый год под эгидой, так сказать, дзенского монастыря Дайтокуджи, фактически в живом японском средневековье, причем очень сильно связанном с дзенским буддизмом. Вот. Окончилось тем, что меня крестил в Благовещенском храме Киото такой батюшка Марк во втором поколении духовный наследник Николая Японского. Я случайно увидел этот храм, я ничего не знал о его существовании. Вообще, в Советском Союзе мы очень мало знали о православии в Японии. И, к стыду своему, могу сказать, что само имя Николая Японского никогда не звучало на наших занятиях.
Так это вполне понятно, почему.
А ведь это сенсей наших сенсеев. Это первый системный иконовед, который изучал и экономику, и социологию, и художественную культуру, и буддизм, синтоизм, даосизм японский и так далее. Но мы этого ничего не знали. Так вот,
сенсей,
когда я, значит, приехал
сенсеев,
и увидел русский иконостас в деревянном Благовещенском храме Киото, я вообще... Это тоже был культурный шок. Я, значит, был совершенно поражен. И я стал ходить на такие светские, а не вот японские чаепития к отцу Марку. И под конец он, значит, меня крестил. И когда я вернулся в Россию, здесь произошел тоже переворот. Я уехал из Советского Союза, вернулся в Россию. Значит, прекратил существование компартии. Значит, возобновил свою деятельность храм Святой Татьяны. И самое главное, я стал понимать некоторые вещи, которые не понимал раньше. То, о чем я говорил, что христианство – это не просто род идеологии. Это не род догматики, идей, там, каких-то... Это другой способ, это другая физиология в такой же степени, как другая идеология. Это по-другому ты дышишь, ты по-другому... Слух у тебя другой. Вот я по-другому стал слушать музыку. Совершенно по-другому. Я другими глазами стал смотреть на Достоевского, Толстого, Чехова и так далее. Причем я был поражен тем, насколько это очевидно и насколько это не видно было вот из другой перспективы, которую я смотрел. То есть, ну, причем это произошло, знаете, не сразу. Вот если вы подумаете, что это, знаете, как переключатель такой, тумблер какой-то переключили, как по волшебной палочке я стал другим. Нет. Знаете, это такое медленное вплывание. Я сам не заметил, как это произошло. На это ушло года 2-3 после моего возвращения в Россию. И вдруг я стал замечать то одну вот эту вот, для меня сначала странность, так сказать, потом я понял, что как раз странно было то, что до того было. Потом другую, третью, четвертую. И сейчас я вижу, что это... Для меня открылись масса замечательных имен в русской культуре. Я узнал, кто такой Рачинский, великий педагог, великий русский просветитель, о котором я, к стыду своему, проработав педагогом всю свою жизнь, ничего вот не знал совершенно. Вот. И, в общем, одним словом, я понял, что я жил не в той стране, а в придуманной, в какой-то, знаете, идеологической, утопической стране, с какими-то там идеологиями, со своей, конечно, нравственностью, все и так далее. Но это не та страна, которая, как выясняется, вот была де-факто моей родиной. И вот это удивительно, вот эта способность становиться каким-то волшебным кристаллом, который меняет твое зрение, меняет твой слух, меняет физические ощущения, и ты делаешься каким-то другим человеком. Не скажу, что лучше, не смею так сказать, это не нам, как говорится, судить, но то, что другим, вот это я могу просто прямо, так сказать, утверждать, что я стал другим.
Гигантская тема, да, как человека меняет встречи со святыми. И на самом деле, мне кажется, это вообще очень счастливый пример, когда удается сразу вот через погружение в атмосферу, созданную когда-то Николаем Японским, прикоснуться к сердцевине христианства, к сердцевине православия. Вот сразу к сути. Наверное, вот только так и можно... Только таким измененным можно выйти после знакомства с даже заочного со святым. Спасибо огромное за сегодняшнюю беседу. Как всегда, нам часа не хватило, и, как всегда, об этой маленькой стране рядом с нами можно говорить очень-очень-очень много. Я надеюсь, что мы обязательно этот разговор продолжим. У нас в гостях, напомню, был Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Спасибо огромное еще раз.
Спасибо за внимание.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».